Здравствуйте, дорогие радиослушатели! В эфире «Радио Благовещение». У микрофона журналист Надежда Зотова. Сегодня мы беседуем с протоиереем Андреем Спиридоновым и продолжаем тему о духовном осмыслении февральской революции 1917 года и октябрьской революции. Батюшка, мы в прошлой беседе пытались осмыслить значение последствий Первой мировой войны на революционные события, но я бы, с вашего позволения, бы хотела немножечко вернуться назад, потому что мы очень коротко сказали о русско-японской войне, а ведь вот эта первая попытка 1905 года, которая была раскачана вот внутри ситуации в России с помощью западных разведок, опять же, с той же Японии, в которую вкладывали американские банкиры деньги и английские спецслужбы. Почему тогда не получилось?
Я хотел бы напомнить, что цель наших бесед даже не сколько вообще исторический экскурс в тот период, поскольку мы не являемся профессиональными историками, а наша цель, она несколько скромнее. Это попытка определить основные идейные движения, выражаясь современным умным языком, идейные тренды, которые, собственно говоря, обуславливали само это вот явление русской революции и к чему это в дальнейшем привело. И основная наша цель – понять определенную тоже и взаимосвязь. Является ли, я напомню, тоже советская история частью вполне истории вообще России предыдущего периода, и как это все соотносится с современностью и с попыткой именно вот в наше время прийти к некому единому пониманию. Мы ранее уже об этом говорили, что пока, в общем-то, это кажется проблематичным все-таки. Поэтому вот, когда мы говорим о революции, предшествующих революции событиях и возможных причинах, мы вот должны постараться вот эти вот основные...
Эту канву?
Да, канву идейную в основную постараться как-то осознать, что к чему вот в определенной взаимосвязи.
Но мы об этом и сказали, что можно за схему было бы взять жизнь человека с ее падениями, подъемами, также история страны. Это вот как маленькая схема. Почему я заговорила о 1905 году сейчас, например? Потому что хотелось бы акцент сделать, например, на истории, показатель с духовной точки зрения такого персонажа и провокатора, как, вот, например, Гапон. И то, как был сотворен миф, который до сих пор из советского времени клеймом таким ложится на память нашего государя. Это очень показательно, ведь Гапон-то, ведь он был священником. Но вот взаимодействие с этими темными силами, например, его как бы таким серым кардиналом был такой Петр Рутенберг, СР, у меня все время параллели с нашим днем,
который
получил образование здесь, в России, в Санкт-Петербургском университете, но до 17-го года проживал в Англии, в Америке. Потом он вошел даже во временное правительство и был замглавы Петрограда. Но после всех событий страшных он оказался создателем электрической компании, которая до сих пор существует в Израиле, например. Это просто вот краткая биография. Вот он стоял таким серым кардиналом у Гапона. И вот период, как творилась вот эта вся история, когда, допустим, в ту же ночь с 8 на 9 января они закрылись в доме у Рутенберга, и ими была написана вот эта петиция, призыв к царю, к которому простой народ, который вышел потом, он не имел никакого отношения психологически даже и не мог, где были требования отделения церкви от государства. Кто вышел, это были там рабочие, крестьяне, да, это в основном церковные
здесь
люди.
Здесь надо уточнять. Дело в том, что я тоже на эту тему кое-что читал, размышлял. Вот один историк, мне кажется, довольно убедительный, он говорит, что на самом деле русскую революцию... кто, собственно говоря, готовил? Это не крестьяне. Вообще крестьяне, они никогда никакую революцию не готовят. Они не способны, они не являются организованной силой, которая вообще способна революцию подготовить. Они могут участвовать в бунтах, они могут бунтовать.
Потом, если их задеть за
какие-то... Да, если завести, если сложилась ситуация,
задеть
пожалуйста.
Задеть струнки такие.
Ну да, да, но сами по себе крестьяне, они не готовят революцию.
Ну и Ленин писал об этом,
да,
что движущая сила пролетариат.
Русскую революцию готовили как раз-таки люди далеко не бедные. Во-первых, это вообще интеллигенция, не бедная. Это класс предпринимателей, между прочим,
да,
тоже
и
не бедный.
Из купеческого
слоя. Да. Старобрядцы, между прочим, давали деньги на революцию.
Это известный
тем
факт.
Же большевикам, не только большевикам, довольно не бедные. Кстати говоря, рабочие в России в то время, особенно квалифицированный рабочий, это был не бедный человек. Есть свидетельство, например, что, по-моему, Хрущев вспоминал, что когда он там до революции работал простым рабочим, молодым человеком, неквалифицированным, он получал 50 рублей. Тогда хлеб стоил 4 копейки, вот фунт там, чего вот. Так он говорил, что у него тогда достаток был выше житейский, того, чем когда он работал секретарем уже горкома московского. И вообще, революции, в принципе, они не делаются на спаде. Страна была на подъеме. И, кстати говоря, это было и в английской революции, и во французской революции. Наоборот, когда страна на подъеме,
вот ее пытаются изнутри разрушить.
Да, ситуация некого даже перегрева, и тогда и происходит революция. И здесь ведь основной идейный же тренд был все представить, что вот все, все плохо. Россия отсталая, Россия катится там в пропасть.
Этим либералы через газеты занимались.
Еще немного, и вообще мы не знаем, что нам будет делать. И так многие искренне думали. В принципе, ведь хотели просто освободиться от царской власти, получить некую, так сказать, якобы свободу. Рабочие думали, что они еще лучше будут жить, хотя и неплохо жили. Предприниматели думали, что они еще получат какие-то новые горизонты. Старообрядцы, у них давно был зуб на царский дом, так сказать, благодаря своему именно уходу в раскол.
Еврейская часть населения, находясь за чертой оседлости, у них свои были.
Еврейская часть населения, она всегда просто была активна достаточно. Вот если, кстати говоря, исследовать вопросы о погромах того времени, на самом деле...
Мы подойдем сейчас к этому.
Можно даже в особо эту тему не углубляться, она слишком непростая и сложная, но на самом деле, во-первых, так называемые еврейские погромы, они идейно вовсе сверху не инспирировались, как это потом и тогда еще представляли.
Да, клеветнически
представляли.
Обвиняли Плевек, министра внутренних дел, когда клеветнический якобы документ был, сразу же появился в американских... западных газетах.
Да, это была реакция местного населения на экономическую деятельность еврейского населения, которые были гораздо более всегда активны, взаимосвязаны и, собственно говоря, экономически подчиняли. Причем в тех погромах обычно даже среди жертв оказывалось еврейского населения там 40 с чем-то процентов, а больше половины оказывалось погибшие даже противостоящая другая сторона, потому что это все задокументировано, тоже еврейское население, по отношению к которому вдруг оказывалась такая погромная деятельность осуществляться, она, кстати, оказывалась лучше вооружена и даже в большей степени применяла стрелковое оружие, что интересно.
Это свои отдельная отряды тема. Были. Но вы коснулись 905 года.
А
это все сюда идет.
Дело вот в идейном плане, опять же, мы вот говорим в идейном плане. Ведь это еще раньше началось. Террористическая деятельность началась раньше. Просто 5-й год и 7-й год и позже, пока Столыпин все-таки не задавил ту террористическую деятельность, это был разгул терроризма. Причем разгул терроризма, который, кстати говоря, вызывал большое сочувствие в русском обществе. И вот в идейном плане, это, кстати говоря, было уже очень серьезное развращение русского общества, потому что, русский человек, интеллигентный человек, он стал считать, что убийства, они дозволительны. Вот даже есть такая книга, издавалась, сейчас переиздана, издавалась Союзом русского народа, книга «Русской скорби». В ней как раз-таки собраны реальные свидетельства о жертвах террора. Я могу даже зачитать просто для примера. Один только просто эпизод. 16 июля 1905 года. Зинаида Васильевна Зайкина некая. Супруга штабс-капитана Красноярского полка. Убита в городе Лубны Полтавской губернии. Перед нами портрет молодой женщины, лежащей в гробу. В расцвете молодости и красоты Зинаида Васильевна Зайкина была убита рукой неведомого ей революционера-гимназиста. Обезумевший от революционного угара негодяй не остановился перед тем, чтобы убить женщину, молодую мать, за то, только что она шла рядом с должностным лицом, которого революционеры постановили уничтожить. Сейчас не буду все цитировать, просто она познакомилась с неким должностным лицом, будучи там в театре или на прогулках. Потом они оттуда вышли с этим должностным лицом. При входе в сад они встретили уездного исправника – с которым Зайкина незадолго до того познакомилась. Семенов был самоотверженным, бесстрашным деятелем, твердо исполнявшим свой долг службы, несмотря на угрозы и постоянно получаемые анонимные письма. Он подошел к Зинаиде Васильевне и беседовал с нею. В антракте после второго действия он снова подошел к ней, а когда после первого звонка публика собралась на место в театр, то Зинаида Васильевна направилась к выходу из сада, чтобы идти домой. Ее сопровождали барышни и Семенов. В то время, как они шли по дорожке, из кустов сирени появился молодой человек и, повернув голову, чтобы скрыть лицо, выстрелил через плечо. Первая пуля попала в грудь Зинаиды Васильевны и смертельно ее ранила. Следующими выстрелами был убит исправник Семенов. Зинаида Васильевна, раненая в сердце, падая на колени, успела проговорить: «Я убита, спасите меня ради сына». Вся сила скорби матери выразилась в ее последних словах при мысли о вечной разлуке с сыном. Через 10 минут она скончалась. Ну и так далее и тому подобное. Вот. А в конце говорится этой статьи, что убийца — 18-летний гимназист, исключенный из полтавской гимназии, разочарованный революционной пропагандой. На него пал жеребий казнить исправника Семенова. У этого мальчишки-палача не дрогнула рука, когда он стрелял через плечо и убил ничем не повинную женщину, а затем намеченную жертву. Он был пойман лишь через год в Полтаве и осужден на 20 лет каторги. «Сколько жизней загублено бессмысленной жестокой крамолой». Ну, это такая вот краткая цитата из одной из статей вот этой, в общем-то, довольно большой книги. И если обратиться к статистике, то она свидетельствует о следующем. Начиная с октября 1905 года в Российской империи было убито и ранено 3611 государственных чиновников. К концу 1907 года число увеличилось почти до 4500 человек. Вместе с 2180 убитыми и 2530 ранеными частными лицами общество жертв в 1905-1907 годах оценивается числом более 9000 человек.
Ну, а вот у меня данные такие, что за эти годы от 905 года было убито 1000 рядовых.
Да-да, вот это высокопоставленных, а здесь общее число.
Но мне бы хотелось вот все-таки вернуться. Я хотела на примере судьбы вот такого вовлеченного даже священника-провокатора в результате Гапона, вот его судьба, от и до, чем все это кончилось и как все это было. Вот вы говорили...
Чем кончил? Убит своими был соратниками.
Повешен, да. Но дело не только в этом. Вот он ведь работал с рабочими, то, о чем мы говорили. Ведь поводом для кровавого так называемого 9 января было увольнение 3 рабочих с Путиловского завода. Шла война с Японией, и в это время это был оборонный завод. Они что-то с дисциплиной было. Вот под эту лавочку вот случился вот этот заговор на квартире Рутенберга, было вот это воззвание такое, до которого не додумались ни крестьяне, ни рабочие, которые вышли потом на 9 января. То есть невозможные требования представлялись. Когда вели народ, знали, что царя в это время не будет там, что он в царском селе. Мало того, отняли в храме хоругви. Там только Гапон-то переоделся вот, и с крестом повел своих, так сказать, обманутых людей. И когда их подводили, там нельзя было больше 50 метров подводить к военным, которые стали стрелять. Вот, Рутенберг упал, и его, зная, что будут стрелять, и на землю сдернул Гапона. Погибла куча людей, они забежали в подворотню, и тут вот этот господин Рутенберг им обрезал священнику Гапону и бороду, и волосы. И они побежали на квартиру, где их ждал Горький. И вот тут вот участие нашей, опять же, интеллигенции. Ну, да. До этого вы говорили о Толстом. Вот роль нашего, так сказать, певца-пролетариата Горького, который тут же написал статью, которая была опубликована во всех моментально центральных западных СМИ, где были такие слова, где он проклинал царя со всем его отродьем. Каково вообще? Вот. А после этого, да, его арестовали, Горького на короткое время, потом по требованию его отпустили, но ведь его же приняли почетным членом в Академию наук. Когда царь своей рукой после всего, что произошло, его вычеркнул, так Чехов-то наш тоже писатель в знак протеста вышел из Академии. Это вот примеры. Ну а дальше вот, я не знаю уже, как там случилось, что... Гапон спокойно уехал в Швейцарию, общался с Лениным.
Ну, это сейчас все, в общем-то, описано, к счастью.
Да, но, смотрите, то ли момент покаяния возник у человека, что случилось, то ли в нем что-то заговорило, хотя там и ложная эта книга была, «История жизни» написана, переизданная на французском и английском. То ли покаялся, то ли что-то усмотрел и понял, что его использовали, но хотел, очевидно, отойти от всей этой компании бандитской. был приглашен, как мы знаем, потом на дачу, и своими же соратниками он был повешен, есть ужасные фотографии его. Вот путь. И, кстати говоря, если уже говорить о Горьком, талантливом писателе, ведь потом в итоге-то был отравлен тоже своими соратниками. Вот финал жизни.
О, был отравлен, не был отравлен.
Ну, одна из версий вполне.
Больной, но то, что он попал в капкан, уже в клетку под конец жизни, уже был со всех сторон обложен и дернуться никуда не мог, и лишнего слова уже сказать не мог, это очевидно. Ну, собственно говоря, ведь кто сеет ветер, тот и пожинает бурю. И вот как раз-таки вот из истории нашей предреволюционной интеллигенции, ее развития, очевидно, что потом мало никому не показалось вот после 17-го года. И за стенках ЧК, и если кто уцелел, там попал в эмиграцию, это еще, можно сказать, повезло. А так...
Гидрореволюция пожрала всех своих детей.
Да, и, конечно, там были и массы невинных, к этому непричастных, но... Основной вот этот идейный, один из основных идейных этих трендов ложных, безусловно, это вот именно поддержка всего революционного, вплоть до восхищения убийствами, потому что известно, что, например, Столыпин просил Милюкова на уровне Государственной Думы осудить убийства, вот эти происходящие, террор. А Милюков нет, не смог это решиться вообще озвучить в Государственной Думе. Тогда Столыпин попросил его, ну, напишите хотя бы статью. Я удовлетворюсь этим. Просто опубликуйте лично, ну, статью. Так Милюков этого не смог сделать. От лица партии, так сказать, кадетской, осудить революционный террор. А когда кто-то в Государственной Думе на эту тему заикнулся, под тем, что кто-то был убит, очередное было убийство, то ли там из градоначальников, ну, вот из кого-то из, как говорится, верных царского режима, когда... Я не помню, Пуришкевич или кто-то начал это озвучивать, просто сказал про это на заседании Государственной Думы, что надо выступить с осуждением этого. В части Государственной Думы просто раздался смех. Ну, досмеялись.
Батюшка, а что говорить о Милюкове, если он был участником в 1904 году вот этой международной конференции, где собирались, так сказать, друзья русского народа, где были представлены все наши партии. Вот он, кстати, тогда представлял либералов, Струва представлял марксистов. И вот это именно на этой конференции раздавались деньги и было распределено, есть полная цитата Чарльза Крейни, такого теневого политика, какая партия что должна была делать. Вот говорили о том, что либералы работают с земством, с прессой, революционеры чрезвычайные меры предпринимают, кавказцы занимаются убийствами, поляки демонстрацией, и всем было расписано, он там участвовал. А потом, когда он уже возглавлял временное правительство, понятно, с каким багажом он пришел.
Дело-то не только в деньгах. Вот среди историков часто бытует такое недоумение, а кто, собственно говоря, сотворил февраль. Большевики вообще в февральской революции никаким боком не участвовали.
Их не было.
Да, их, собственно говоря,
территориально,
да, они были в основном в эмиграции там и так далее. Ленин так вообще проспал февральскую революцию. Вот. А кто, собственно говоря, какая организационная сила сотворила февраль? Ну, есть соответствующие на этот счет версии, потому что все основные и более и менее известные деятели и... Милюков, и Гучков,
и Керенский.
Да, и Керенский. Они были членами масонской ложи организации. Вот. Сейчас уже про это более-менее известно, хотя много спекуляций, но тогда это еще было вообще мало известно про деятельность тогдашнего масонства. Это уже потом появилось довольно много литературы, в том числе известная книга Берберовой «Люди и ложи», хотя...
Там есть.
Ну, историки считают, что там, да, что-то документально, что-то, как говорится...
Немножко билетристично.
Да, билетристично или из чьих-то там слов не доказано. Но очевидно, что независимо от того, кто был прямым участником ложи, посвященных, взаимосвязанных, ну, ложь тех, было масса. И тот же, допустим, Алексеев и Русский, генералы. Да, которые, собственно говоря, сделали чрезвычайно много для отречения государя-императора, да, и для его ареста, и вообще для сокрушения армии, как станового вообще хребта русской государственности дореволюционной. Это очевидно, что это была единая взаимосвязанная
организация
и сила. Да. А тот же Гучков, например, который государя-императора считал...
Лично ненавидел.
А Милюков, который выступил с этой знаменитой ноябрьской речью в Государственной Думе, который прямо обвинял императрицу в измене
То есть клевета абсолютно открыта.
И даже монархист вроде как Пуришкевич, он участвовал в убийстве Распутина и в конечном счете поддержал же этот Милюковский идейный тоже фактически. То есть действительно не то, что все предали, а мало то, что предали
государя. Это заговор
фактически. Да, да. Они еще и, можно сказать, радостно шли к тому, чтобы сейчас они эту власть сокрушат и наладят, как говорится, на развалинах старой власти новую. Сейчас они возьмутся, и все у них будет на мази. Так ничего подобного.
Не смогли они, вообще ничего.
Они высвободили такие силы бунта, массы. А приказ номер один, да, сразу после отречения по войскам. 11 миллионов было под ружьем. Приказ номер один адвокатам, масонам тоже, этим Соколовым, главой там этого Петроградского совета народных, что ли, как там называлось-то это, ну, тоже да. Депутатов-то, он был распечатан тиражом 9 миллионов экземпляров. А что такое вести в армии вот эти неподчинения, свободы?
Офицерам, да.
Это просто уничтожить армию. Ну, хорошо.
И убийства офицеров
да,
начались.
Да, да, все. Хорошо, ну, уничтожили армию. Дальше что? А дальше-то они ничего не смогли с этим народом, с Россией, да, уже ничего сделать, потому что русский бунт бессмысленный и беспощадный, это да, это не Европа. И недаром Пушкин, он же это приводит в истории Пугачевского бунта, что первый царский чиновник, там офицер, который допросил Пугачева, он услышал от него такую фразу, что Богу было угодно наказать Россию через мое окаянство. И вот эти все...
Ключевая фраза, может
да,
быть.
Эти все наши еще февральской революции, как говорится, кто ее учинил, они вот на свою голову такое окаянство тоже учинили.
Ну, например, тот же Гучков, его должны были вообще привлечь по экономическим причинам. Он использовал свое положение во время войны, и он, бы, может быть, был бы судим.
Гучков оклеветал министра военного Сухомлинов, по-моему, у него была фамилия. Просто его оклеветал, сам рвался в министры. Ну, стал на время потом министром во временном правительстве. Что он смог сделать? Ничего. Милюков, который обвинил императрицу в измене по отношению к немцам из-за ее происхождения. Потом в 18 году в Киеве призывал, пытался официально через, как говорится, свою партию кадетов призвать немцев на борьбу
то
с большевиками. Парадокс.
Ничтожность.
Да нет, парадокс какой, да?
Это не парадокс, а ничтожность и подлость человеческая. Она иллюстрируется вот через эти примеры.
Они, люди были, ну, как бы в плане культурном, что, не знаю, что они такие были прям ничтожные, но вот действительно подлости им хватило. Ну, поскольку они вообще при всей своей вроде как культурной образованности и темпераменте, они не понимали Россию в этом смысле. Они не понимали, что они на самом деле устраивают.
А может, у них и вопрос так не стоял ее понять? Была выгода личная?
Нет, ну, и личная выгода здесь была не просто какая-то материальная. Это была жажда власти. Это была иллюзия, что сейчас они царя уберут, царский дом уберут. Некоторые из них, в общем-то, они склонялись к конституционной монархии, там что-то как-то... И они вот устроят новое правление, вот будут сами властвовать, поведут Россию там по якобы новым путям. Но поскольку это все устраивалось на подлости, предательстве и беззаконии, вот мы уже сказали, что террор-то он еще когда начался, революционный. И это приветствовалось, повторимся, все на ура. Но, извините, ничего благого на попрании заповедей, на крови человеческой не делается никогда. Господь этого просто не попускает.
Ну вот мы говорили сейчас, вот Гучков – это человек, которого наш терпимейший государь просто открыто называл подлецом.
Ну, Гучков просто предал государя, потому что у них возник разлад, насколько я читал, по поводу того, что сперва государь приблизил все Гучкова, но Гучков имел или неосторожность, или подлость, просто какие-то лично связанные с государем вещи, которые государь с ним делился.
В приватной беседе.
Да, в приватной беседе просто-напросто публично разгласить. После этого государева, собственно говоря, ну не только после этого, назвал его подлецом, и Гучков, в свою очередь,
личным врагом,
да, считал государя личным врагом, ну да.
А если вот говорить о 9 января, о вот кровавом воскресенье, тот же Милюков в это время находился в Америке, и он уже знал, что будет происходить 9 января, он уже об этом писал в этих газетах, в американских, и уже давал об этом комментарии. И Ленин знал, что происходило. Ну вот, кстати, интересно, хоть Ленин-то был дремлющим агентом до самого 17-го года, но вот такой факт, кстати, может, малоизвестный, что в Женеве, как мы знаем, где плелись вот все, в кофейнях которых там замышлялись эти все заговоры, и деньги выдавались, В 21 году был повешен барельеф на стене средневековой башни, которая существует до сих пор. Очень интересная такая картина, где в полулежачем положении босой Ленин, над ним склоняется Женевьева, покровительница Женевы, и написано, что это город изгнанников. Ну разве можно Ленина в чистом виде вообще назвать было изгнанником даже по тем временам? Это, кстати, тоже такая вот интересная знаковая вещь. Просто вот такая черта, что все равно и нити, это все многосложные вещи были на уровне политики, но мы говорим все-таки с духовной точки зрения и будем это обсуждать с этой же позиции. Поэтому, когда мы подойдем к событиям февральской революции, и первый казак, казаки были опорой монархии всегда, но первый казак, который поднял шашку и рубанул по жандарму, это был выбор на личном уровне, да, вот совершение вот этого преступления, или потом вот этот рабочий Кирпичников или Кирпичев, который первый выстрелил тоже в офицера, это тоже было на личном уровне выбор, и вот эта вся машина, она потом завелась вот на уровне личных страстей, личных преступлений, погромов хлебных, когда еще не было никакой проблемы с хлебом.
Да, это известно сейчас, что этот дефицит-то был создан искусственно, а потом он был уже и... Вы уже на эту тему, так сказать, эти бунты устроены в Петербурге из-за этой якобы недостачи хлеба. И, собственно говоря, тот же Алексеев, который мог бы легко привлечь в армию для усмирения, он этого не сделал, генерал. А все преподнес государю так, что да, вот и армия не хочет, чтобы
обман.
Он был. Да,
обман.
Это действительно был непростой обман, а сознательный обман, инспирированный это все.
Ну, вот мы говорили потом, что происходило, когда погибли лучшие на Первой мировой. И уже праздные войска стояли в Петербурге те, кто и не хотел идти на фронты. Но если взять 905 год, русско-японскую войну, когда 80 тысяч наших пленных было, военнопленных в Японии, уже с ними работали там, работали большевики, подкупленные, мы знаем, например, от того же полковника Акаси, этого разведчика. Так 50 тысяч на деньги того же Якова Шифа были освобождены, и уже обработанных военнопленных наших солдат были возвращены в Россию. С какими настроениями они приехали и с чем они приехали? Это уже готовые, многие были готовые революционеры. Это все складывалось, и работа шла по всем направлениям. Вот эти все хитросплетения. А самое главное, вот не хватило внутри русского народа и в окружении царского дома какой-то основы вот такой здоровой, цельной, которая бы... И в церкви. Вот я еще хотела один момент сказать, что, делая вот презентацию книги, мы говорили, «Скитоначальник», книга Петра Владимировича Стегния о игумене Серафиме Кузнецове, который перевез алапаевские останки и мощи Елизаветы Федоровны и инокини Варвары в Иерусалим, он был настолько принципиальной, настолько мощной личностью. Я только у него услышала вот такое мнение, например. Он попытался дать такую оценку. Он устоял, находясь в Иерусалиме, от зарубежников и оставался цельным и преданным каноническому священноначалью. Вот он говорил о том, что когда случилась революция, синод был сметен временным правительством. Это тот канонический законный синод. И практически был избран уже следующий революционный синод. И в этом смысле, если говорить вот буквально дословно, он не давал оценку и преклонялся перед нашим великим святым патриархом Тихоном, он его и считал таковым, но он говорил, что под воздействием уехавших, бежавших владык за границу была вынесена анафема не только советской власти, а и тем, кто ей подчиняется. А в то время им не подчиниться не могли, подчинялась фактически вся Россия. Можно сказать, что после убийства царской семьи вся Россия попала под анафему, в общем-то. Ну, это я так очень пересказываю, да,
кто
своими
чего, куда
словами.
Формальным образом попал, это уже, как говорится, такие тонкости, которые они, как бы, их вообще сложно как-то обсуждать. В этом смысле Россия оказалась наказана через окаянство многих революционеров, да, за свое предательство. И,
на
собственно
всех
говоря,
уровнях.
Так, а, собственно говоря, сметен синод был, не сметен. То, что высшее духовенство, да и вообще в тот момент оно поддержало февраль, это совершенно очевидно. Этот вопрос сейчас достаточно уже более-менее подробно исследован. Собственно говоря, очень немногие из высокого духовенства, из архиереев, а из рядового, чего уж там, что прикажут, то прикажут, что скажут, то скажут. Вот. А так, в принципе, да, к сожалению, надо, как говорится, это признать, это в каком-то смысле горькая правда, что церковь в лице духовенства и архиереев, она, в общем-то, в каком-то смысле тоже оказалась, если не прямой участницей, то признала революцию февральскую, свержение государя. Да, сочувственно отнеслась, в общем-то. И в этом смысле, видимо, вольно-невольно отомстила Петру Первому за вот эту синодальную организацию, потому что, к сожалению, это, конечно, было, начиная с Петра, действительно довольно серьезное искажение жизнедеятельности церкви. Всего, да. Подчинение церкви государству по протестантскому образцу, отсутствие патриаршества, в каком-то смысле попытка превратить церковь именно в такое министерство, да, по духовным религиозным делам. И, в общем-то, неудивительно, что в феврале 17 года представители церкви именно таким образом себя ведут и выступают. И, собственно говоря, наверное, если мы задумываемся над вопросом, почему были такие потом тотальные гонения, кровавые, видимо, одна из причин тоже это. Это не умаляет подвига наших новомучеников. Да, новомучеников и исповедников российских, потому что все дальнейшие события, как говорится, вот это окаянство, окаянные дни и годы революционные, они заставили мобилизоваться тысячи, миллионы, можно сказать, людей православных, но уже мобилизоваться через жернова, исповедничество, через страдания. Да, через исповедничество, страдания и даже такую крестную смерть.
Как Господь говорил, что суд мой начинаю с дома моего, у псалмопевца.
Ну, конечно, это все не случайно, ведь, но это действительно наша история, она всегда, когда начинается какая-то смута, она оказывается крайне драматична. В ней много всего соседствует. Если вспомнить воспоминания Сергея Фуделя, удивительного исповедника, духовного писателя 20-го столетия, молодые годы, которые как раз пришлись вот на революцию, на 20-е годы, он говорил, что вот где-то вот в начале 20-х годов было удивительное чувство такой церковной свободы. Многие испытывали какие-то удивительные надежды, потому что весь этот формализм сошел, стали образовываться новые такие евхаристические общины вокруг вот будущих исповедников.
Как первохристианские, да. Период гонений.
Да, первохристианские. Был такой дух чего-то первохристианского. Но, к сожалению, потом все-таки последующие уже каток репрессий, мобилизационная экономика, так сказать, вся эта коллективизация, индустриализация. А, собственно говоря, это уже и была настоящая революция. Потому что, собственно говоря, 18-е, там, 20-е года там, периода военного коммунизма и НЭПа, это еще было просто захват власти, период захвата власти большевиками. А вот уже потом начались и преобразования революционные. Уже да, русский бунт, да, русский бунт уже бессмысленный и беспощадный. Большевики, они уже, у них была задача уже не просто власть захватить, а теперь уже что-то с этой властью, с этим народом делать. Ну и тут и церковь, естественно, попала под этот полный, так сказать, каток. Репрессивный каток, потому что тут уж христиане никак в новую идеологию безбожную не вписывались.
На весь мир было объявлено, что Бога нет, царь был убит, это, и понеслось.
Кстати говоря, просто секуляризация-то она и на Западе была, вот и есть там во Франции или где католическая церковь, она тоже давно уж подвергается очень серьезному прессингу. Вот, а в Мексике какая была революция тоже. Но она была более краткосрочной, а вот у нас-то уж, конечно, не сравнишь, насколько это все было подвергнуто тотальному гонению и насколько продолжительному при этом.
Да, батюшка, спасибо вам за глубокий и интересный разговор. По прошествии этих юбилейных трагических дат мы все равно будем продолжать осмысливать события и все последующие, связанные с историей нашей страны, опять же, под углом зрения духовной оценки.
Мы говорим, именно пытаемся сформулировать некие идейные... Вот именно...
Да, и проследить эту канву, являются ли эти события в чистом виде послереволюционные продолжением истории нашей страны, или это вообще какой-то новый виток...
Столетие продолжается потом, как сами уже говорили, да, в советское время. Это я не помню, чья фраза-то кого-то бы из поэтов, что есть у революции начало, нету, да, революции. Нет у революции конца. Ну вот похоже, что действительно 100 лет прошло, а революция в этом смысле не закончилась, потому что мы никак итоги подвести не можем. До конца так и не можем понять, что это было.
И на самом деле мы чувствуем, как нас опять пытаются расшатывать изнутри, подводить еще к новым каким-то потрясениям.
Ну вот, кстати говоря, опять же, да, вот здесь один из главных выводов, можно сказать, что в России ни в коем случае нельзя существующую власть не спровергать и расшатывать, потому что стоит одну власть не спровергнуть, пока установится другая власть, это миллионные жертвы бывают.
Ну и тем, кто власть придержащий при нынешнем времени, тоже имеет смысл о многом задуматься, потому что мы видим вокруг, тоже хотелось бы, чтобы какие-то выводы делались. Спасибо вам большое, отец Андрей. Напоминаем, вы прослушали беседу с протоиереем Андреем Спиридоновым о духовном осмыслении революции 17-го года. Материал подготовила Надежда Зотова, звукорежиссер Игорь Петров.
Храни Господь.